по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1146-я встреча у нас. И сегодня в нашем цикле по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Карахчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Я думаю, что не ошибусь, но я все-таки, вот, насколько я понимаю, это как раз Ольга Карахчеева, наша коллега, пишет. Доброе утро, дорогие. Пусть этот день будет наполнен светлым чувством благодарности Господу. Вот, да, если, Ольга, если это не вы, если это был кто-то из слушателей, зрителей, ну, напишите, пожалуйста, чей это комментарий. Очень, ну, скажем так, очень уместное сегодня пожелание для каждого из нас, как раз в связи с тем, в какое время мы с вами живем, в какое время выходит эта программа. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то, возможно, для многих из нас сейчас день, когда, ну, скажем так, когда сердце скорее стремится наполниться вопросами или недоумением, или даже шоком. Но вот то, о чем здесь мы с вами говорим, о чем мы сейчас с вами говорили, это как раз чувство благодарности Господу. Кто-то скажет, за что? Мы с вами сейчас живем в то время, когда есть опасность, что в любой момент может начаться вооруженный конфликт. Вот она есть с разных сторон. Я сейчас не буду уходить в какие-то политические аспекты и прочее. Я просто скажу, что опасность существует. И что? И что нам делать? Как нам быть по этому поводу? И вот мы именно в этом контексте с вами начинаем читать книгу, или продолжаем сегодня читать книгу пророка Аввакума. Когда пророк Аввакум обращается к Богу и задает вопрос. Он говорит, почему? Почему ты, первый вопрос Аввакума, почему ты допускаешь зло? Почему ты среди своего народа, народа, который в принципе должен быть праведным народом, народу, который в принципе должен знать тебя, который должен слушать тебя и слушаться тебя, почему ты среди своего народа все вот это допускаешь? И когда, и как ты вообще, почему ты во все это не вмешиваешься? Когда ты будешь вмешиваться в этот мир? И Бог отвечает Аввакуму. Он говорит, поглядите, посмотрите на народы, и вы изумитесь. Вообще, посмотрите на то, что происходит в мире. И я отвечу, Бог. Но при этом, да, я подниму вавилонский народ, и я также со временем этот народ буду судить. Но сначала я использую этот народ как суд над израильским, над иудейским народом. И вот тогда у Аввакума появляется следующий вопрос. Ну как же, как ты такое можешь сделать? Как ты можешь судить? Да, конечно, мы нечестивы. Да, конечно, еврейский народ нечестив. Но как ты можешь через еще более нечестивого судить нас? Ну, во-первых, как это так? Более нечестивый становится инструментом для суда над менее нечестивым. А во-вторых, как ты, в принципе, Бог, такой народ можешь использовать в качестве своего инструмента? Ну, то есть ты же праведный Бог. Ты же Бог святой, ты свят. И почему? При том, что ты не можешь смотреть на нечестие, ты не можешь смотреть на зло. Да, ты все-таки такой народ для такого своего суда используешь. Вот это вот вопросы, которые задает пророк Аввакум. И на все эти вопросы он отвечает ответ, получает ответ от Бога. И мы видим с вами вот это беспокойство, которое нарастает в мире того времени, да и сейчас тоже. Мы видим движение. Да, вот книга пророка Аввакума – это книга про геополитику. Потому что, ну как, ну были определенные государства, которые были известны, к которым все, в общем, привыкли. Что такое Египет, понимали все. Но тут где-то на побережье, на берегу Евфрата, укрепляется новое государство. Сначала это государство покоряет Ассирию. Ассирия оказывается разорена. Ниневия оказывается разорена. Мы с вами об этом читали. Кстати, читая книгу пророка Наума, мы об этом говорили. Покоряет Египет. Ну как, Египет, в общем, остается государством, но он теряет свою мощь. Да, вот он теряет свою былую мощь после битвы в 605 году до Рождества Христова. Об этом мы завтра еще будем говорить. И вот это новое государство придет в Иерусалим, придет покорять Иудею. И вот это будет шок. Потому что Пришли те, кто еще страшнее, те, кто еще вроде бы еще хуже. Господи, как ты такое можешь сделать? Не просто как ты такое можешь терпеть, ладно терпеть. Как ты такое можешь организовывать, оркестровывать, если хотите. Вот это вот вопросы, которые задает пророк Аввакум. И об этом мы с вами будем говорить. Я напоминаю, что мы с вами читаем Писание, читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами сейчас в Ветхом Завете, ну и на некоторое время мы с вами в Ветхом Завете еще останемся, потому что мы прочитаем книгу пророка Аввакума, а затем будем читать книгу пророка Софонии. Тоже интереснейшая книга, которая также посвящена геополитике. И короткая книга, очень короткая книга. Мы будем об этом говорить уже несколько позже. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. Ну, также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие наши передачи вы можете всегда послушать на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии. А были комментарии интересные с прошлых наших эфиров. Я говорил о том, что порой объединяются люди, группы людей. Мы говорили про фарисеев и саддукеев, и мы говорили про ложные основания объединения. Они объединились против Христа. Я не озвучил, а зря не озвучил, потому что, конечно, в прошлый раз об этом нужно было озвучить. А Свет конец об этом упоминает. Ирод и Пилат объединились. И как раз Ирод и Пилат объединяются против Христа. Да, вот этот суд над Христом положил конец их вражде. С того момента стали Ирод и Пилат друзьями. Они объединяются против Христа. Это объединение их никак не спасает. Это объединение им никак не помогает. Они объединяются не в ту сторону. Я не помню, кто это, кто-то из военачальников западных, когда ему сказали, что «ну ты почему отступаешь?», он говорит, да я наступаю в противоположном направлении. Я наступаю в другую сторону. Вот, вот они объединились в другую сторону. И это объединение оказалось для них, в общем-то, губительным. А еще одна история, еще одна тема, которая звучала, это тема ожидания поддержки. Ожидания того, что мы от кого-то можем ожидать поддержки, от кого-то не можем, мы получаем поддержку. И не получаем по поводу обнимающего пророка. Пророк, который обнимает свой народ. Татьяна пишет, замечательная цитата, «Нам все нужны объятия поддержки». Вот мы сейчас к этому подойдем. Я просто сейчас хочу сказать о праведности с одной стороны и о пошлости с другой. Потому что многое из того, что вообще говоря, замышляется Богом, как праведное, измышляется Богом в определенном контексте, из-за того, что к этому подступает сатана, из-за того, что сатана это искажает, оно тоже начинает искажаться. Вот мы с вами говорили про объятие поддержки, и Татьяна пишет про объятие поддержки. Но вы, я думаю, в больших городах вы это видели, это же не только в Москве и в Санкт-Петербурге, есть такой день, как Международный день обнимания или обнимашек. И вот стоят эти молодые люди на Арбате, здесь, если в Москве, на Арбате особенно, которые говорят бесплатные обнимашки. Там по-английски это free hugs. Ну, пойдите, получите обнимашку. И вот с одной стороны объятие поддержки. С другой стороны, когда все это не сводится, простите, до уровня пошлости. Кстати, к сожалению, и в некоторых, ну, скажем так, околохристианских группах тоже. Я рассказывал, как попал на богослужение в одну такую группу, где, ну, вот ведущие служения так весело, с огоньком, что называется, говорит, это было в кинотеатре, в зале кинотеатра, это были еще 90-е годы, тогда, собственно, эта группа снимала кинотеатры. Он говорит, а теперь обнимите своего соседа слева. А потом, а теперь обнимите соседа своего справа. А я на этом служении впервые, я на этой встрече впервые. И какой-то мужик, значит, слева от меня стоит и лезет ко мне обниматься. Вот, я понимаю, что в данном случае время уклоняться от объятий. Да, есть время обниматься, есть время уклоняться от объятий. И он такой, да что, ты не брат, что ли, вообще? Вот оно насильно не бывает. Нельзя опошлять то, что дает Бог. Когда-то нам действительно нужны эти объятия поддержки. И вот для того, чтобы они были настоящими, понимаете, надо конкретно помолиться. Вот нужны эти объятия или нет? И еще, сейчас я скажу то, что, может быть, кому-то из наших молодых слушателей не понравится, но я должен об этом сказать парням, девчонкам особенно. Я знаю, что нас слушают люди молодого возраста тоже. Вот. Не все среднего и пожилого, да, есть и молодого. Слушайте, есть время, когда нужно уклоняться от объятий. А есть люди, от объятий, которых нужно уклоняться. Вот и время, и люди. Не бойтесь, пожалуйста. Понимаете, если кто-то хочет вас обнять, это еще совершенно не значит, что вы хотите попасть в его объятия. Вот такое тоже бывает. Так, мы же друзья все, да, братья и сестры во Христе. Ищите Бога прежде всего, ищите Его направление, ищите Его мудрости. И вот Он поможет вам понять, когда действительно принимать объятия или возвращать объятия, когда от них уклоняться. С другой же стороны, вот мы здесь тоже подходим к еще одному вопросу, который в ваших комментариях поднимается. С другой же стороны, действительно, нам нужна поддержка. Эта поддержка должна быть взаимной. Важно, чтобы она была взаимной. И тут есть замечание от Жанны Михайловой, которая пишет: «Поддержку мы не всегда можем найти там, где, казалось бы, должны получить». И Жанна продолжает эту мысль и обращается к Богу в молитве. «Господь Бог, помоги нам всегда помнить о том, что надежда на Тебя не постыжает. Всегда приходить к Тебе в моменты нашей слабости и разочарования в жизни». Вот, да, то, что как раз мы приходим через ту мысль, которую вы сейчас высказали, мы приходим как раз к молитве. Мы обращаемся к Богу, и мы говорим: «Господи, помоги искать поддержку у Тебя». Потому что, Жанна пишет, мы не всегда получаем поддержку там, где должны бы ее получить. Это мы считаем, что мы должны ее получить. Вот тут, опять, тут сложная история. Мы сейчас перейдем к пророку Аввакуму буквально через одно сообщение, потому что мы постепенно здесь к этому подходим, через то, о чем вы пишете. Да, есть ситуации, да, есть люди, в общении с которыми мы понимаем, что вот мы должны получить эту поддержку. И это не противоречит Священному Писанию. Ну, например, жена, в общем, знает, что как бы она ожидает, имеет полное право ожидать получить поддержку мужа. Муж имеет полное право ожидать получить поддержку жены. Дети – поддержку родителей, родители – поддержку детей. А в церкви от братьев и сестер мы полное право имеем ожидать того, что получим поддержку. Но Жанна обращает внимание на очень важную вещь. Ожидать-то, конечно, мы можем. Но, да, и в большинстве случаев мы эту поддержку получим. Но возможны ситуации, когда этой поддержки не будет. И ты думаешь, как же, сейчас она мне нужна. Да, ты думаешь, допустим, о своих отношениях с супругой или с супругом. Слушай, я вот сейчас, когда вот это сказал или сказала, я надеялся или надеялась, что будет твоя поддержка, что будет твое понимание. А вместо этого непонимание. Вместо этого, какая-то даже холодность, может быть. Или, если не холодность, но равнодушие. Или если неравнодушие, то человек просто не замечает. Неужели ты сейчас не замечаешь, что сейчас мне твоя поддержка нужна? И вот тут интересная штука. Да, выход, конечно, обратиться за поддержкой к Богу. Продолжая при этом доверять людям настолько, насколько Бог это дает. Ваш самый близкий человек мог вас не поддержать и потому, что у него настроение плохое. Потому что он не заметил. Потому что он не понял. Потому что по разным причинам. Может быть, что-то более серьезное. Но опять, очень быстро будет разочарование, если все для нас будет определяться только тем, что вот мы ожидаем это от людей. И мы это от людей не получаем. Тогда мы разочаруемся. А выход, конечно, обращаться к Богу. Искать поддержки именно у Бога. по поводу дня, который будет наполнен светлым чувством благодарности Господу, писала наша слушательница, наша зрительница, сестра во Христе Фаина Якубовская. Вот тут вот уточнили. Спасибо большое. Да, спасибо вам, Фаина, и за это, за эти мысли, и за это напоминание, особенно сейчас, особенно сегодня. Дальше интересно. Вот от Бога или не от Бога? Да, то, что приходит от Бога, Альфия пишет, все, что не от Бога, куда-то девается. И такая улыбочка, да, здесь скобочка-улыбочка. Вот, да, все, что не от Бога, куда-то девается. И самое интересное, что в конечном счете и сатана, который пошел против Бога, он тоже, ну, в кавычках, куда-то денется. Мы знаем, куда. Но пока это не происходит полностью, возникают вопросы. Это как раз вопросы, которые мучают и пророка Аввакума тоже. Свет Конец пишет, хотите научу отличать, кто от Бога, а кто нет. От Бога тот, у кого есть власть, ибо написано «вся власть от Бога». А у кого нет власти, тот не от Бога. Давайте постепенно, давайте с неважного, а потом к важному. Вы зря так сужаете понятие власти. Так или иначе, власть есть у каждого человека, ну, над кем-то, над чем-то. Вот. Я понимаю, что вы имеете в виду государственную и так далее. Но если вы имеете в виду государственную власть, если вы понимаете это настолько, то ну, не путайтесь, пожалуйста, и других не путайте. Сказано, вся власть от Бога, а вы берете и переставляете. От Бога тот, у кого власть. Власть от Бога, понимаете? Обладание властью от Бога. Человек, которому на какое-то время от Бога дана власть, то есть Бог позволил ему иметь власть, совершенно не обязательно будет от Бога. Он совершенно не обязательно будет, скажем так, праведным, благочестивым человеком. Он может быть Божьим посланником. Бог может действовать через него. Но порой Бог действительно действует через людей неблагочестивых. Вот тут как раз мы подходим к тому вопросу, который встает перед пророком Аввакумом. Пророк Аввакум начинает с того, что жалуется. А это уже такой закат Иудеи. Северное царство уже завоевано, в плен они уже уведены, северяне. Вот. А Иерусалим-то еще есть. И после Иосии ни одного нормального царя. То есть вот нечестие продолжается, нечестие укрепляется. И начинает жаловаться Аввакум и говорит, Господи, все плохо. Господи, ты вмешайся. Господи, ты сделаешь что-нибудь по этому поводу. Более того, это уже даже не просто просьба, ты вмешайся. Это отчасти такое обвинение от Бога. Обвинение против Бога. Я вопию, и ты не слышишь. Я тебе, тут даже можно прочитать так, я тебе рассказываю о том, что происходит здесь, на этой земле, в этом народе, а ты этого не слышишь, ты этого не воспринимаешь. Почему так? И Бог говорит, вот придут вавилоняне, халдеи, это синонимы, кстати, да, это иногда нужно объяснять, халдеи, о которых говорится здесь, вавилоняне, это одно и то же, это один и тот же народ. Вот. И, между прочим, их описание мы с вами сегодня будем читать. Оно ведь весьма такое суровое. И сразу же, обращаясь к пророку, Бог описывает этот народ как неблагочестивый. Так вот, этот народ придет и будет разрушать. То есть, как бы, ты хотела, чтобы я что сделал? Ты хотела, чтобы я разобрался со злом? Так я разберусь со злом. Обязательно. Вот таким образом, через этот народ. И тогда Аввакуму становится действительно не по себе. Потому что он смотрел на свой народ, или на Божий народ, на иудейский народ, и говорит, а тут все гораздо хуже. Тут грех больше. И вот вопрос. Смотрите, у народа Ассирии сначала, а потом народа Вавилона была власть. Этот народ пришел как инструмент от Бога. И в этом вы, Свет, конец, правы. Но этот народ по этой причине нельзя называть праведным, благочестивым, любящим Бога. То есть он призван Богом, да, но он не любит Бога. И он будет судим, соответственно, тоже. Теперь, может ли быть ситуация, когда Бог посылает в нашу жизнь тех, кто, ну, скажем так, неправеднее, чем мы, или кто менее праведен, чем мы, для того, чтобы нас судить, для того, чтобы нас наказывать. Даже не судить, скорее, все-таки суд-то это от Бога. Смотрите, здесь один проповедник, кстати, по этому поводу очень хорошо говорил. Он говорит, Ассирия и Вавилон для Северного и Южного царства не были судьями. Они скорее были тюремщиками. Слышите разницу, да? Значит, судья выносит решение. У судьи есть стандарты праведности, стандарты благочестия. Судья, исходя из этих стандартов, выносит решение, определяет меру наказания, срок заключения и так далее. А дальше это уже не суд, это служба исполнения наказаний. Это вот как раз люди, которые в этой системе работают и обеспечивают исполнение наказаний. Так вот, конечно, вот эти народы, в частности, тут нужно помнить, да, Бог не осудил свой народ через народ халдейский, через Вавилонию. Кишка тонка у Вавилонян судить Божий народ. Но Бог осудил сам своим судом. А вот, понимаете, в качестве тюремщиков, в качестве тех, кто будет наказание обеспечивать, послал Вавилонян. Но когда 70 лет прошли, Бог сам сменил тюремную стражу и открыл тюремную дверь, разобравшись при этом с самим Вавилоном. То есть тюремщики получают свой суд. Вот такая тут история. Так что нет, конечно, Бог не там, где есть власть. Бог действует через власть, да. И его власть превыше всего. Но бывают инструменты, которым на время дана власть, а потом Бог с ними будет разбираться. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова обращаемся к Тебе сегодня в молитве, и мы молим Тебя, дай нам в это непростое время сосредоточиться на Твоем Слове, пребывать в Тебе, храни нас рукой Свою великую. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1146-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Аввакума, как его назвал Фомы Ветхого Завета. Этот человек задавал немало вопросов, и такие вопросы на самом деле задает каждый из нас. Ну, по крайней мере, каждый пытливый и честный. И эти вопросы требуют хорошего ответа. И Бог такой ответ дает. Так вот, первый вопрос – это действительно один из базовых вопросов. С этого вопроса начинают дети, они, может быть, не понимают смысла этого вопроса, но они его задают. И этот вопрос – почему? Но в данном случае, в случае пророка Аввакума, есть конкретизация. Почему Бог никак не вмешивается, не пресекает зло? И мы с вами видели в первом стихе, что все пророчество, содержащееся в этой короткой книге, как раз и представляет собой Божий ответ на вопросы Аввакума. Давайте прочитаем вместе начало этого вопроса. Мы читаем второй стих первой главы. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». По сути, Аввакум упрекает Бога в том, что тот бездействует. Он не отвечает на молитву пророка. Пророк вопиет во тьме отчаяния, видя зло и вражду. И кажется, что Бог по этому поводу ровным счетом ничего не делает и даже ничего не говорит. Если хотите, перед нами элегия Аввакума. И вот это скорбь и печаль в начале его книги. И тут сразу можно, кстати, вспомнить, что книга эта завершается прославлением и радостью. Но знаете, если у вас есть вопрос, то приносите этот вопрос к Господу, как сделал Аввакум, и вы обязательно получите ответ от Бога, при условии, что вы искренни в своем вопросе и в желании получить на него ответ. Итак, вопрос. Почему? Давайте продолжим читать третий стих. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бездействие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор?» Иными словами, пророк говорит, почему Бог позволяет своему народу продолжать и возрастать в беззаконии, в неправедности, во вражде, в ссорах, в насилии. И почему Бог по этому поводу ничего не делает? И вот тут слово «почему» как бы написано большими буквами. Этот вопрос стар как мир. Однако он также и чрезвычайно современен, чрезвычайно актуален. Давайте же разберемся, почему. Как мы уже говорили, пророк Аввакум писал во времена, которые были после царя Иосии. И мы помним, что именно Иосия был последним благочестивым царем Южного царства. Потом был Иоахаз, царь неблагочестивый, но он правил всего 3 месяца. Потом пришел Иоаким и правил 11 лет, и он также был неблагочестивым. Это было время распада, постепенного падения и разложения Южного царства. Закон Моисея для них терял силу. Это было время, когда люди отворачивались от Бога. Но все же вопрос – почему? И вот все это сводится еще к одному вопросу. Почему Бог допускает зло? Должен сказать, что зачастую неверующие люди пытаются подорвать веру молодых христиан, задавая вот этот самый вопрос. И формулируют они его примерно так. «Но вы же не верите, что Бог любви может допускать в мире зло, правда? Неужели вы действительно полагаете, что Бог милости и Бог любви может позволять в мире страдания?» И вот таким образом эти люди подрывают у молодых христиан доверие к Богу. И дальше они подрывают у молодых христиан и доверие к Божьему Слову, к Священному Писанию. Кстати, враг душ человеческих использовал ровно тот же прием в разговоре с Евой. «Неужели, — говорил змей, — Бог не хочет, чтобы вы ели от этого дерева? Ну как же, ведь у него самые вкусные плоды во всем Эдемском саду. Да к тому же эти плоды еще и откроют вам глаза, и вы станете как боги. Так с чего бы это доброму и благому Богу запрещать вам такое хорошее дерево? Ну вот никак не могу понять». И таким образом в людях подрывалось доверие к Богу. Метод всегда один, он неизменен. А теперь давайте присмотримся к вопросу пророка Аввакума в контексте ситуации его времени. Людям грех сходил с рук. Бог никак не вмешивался. Ну или, по крайней мере, Аввакуму казалось, что Бог не вмешивается. Вот и спрашивает Аввакум, почему Бог ничему этому не противостоит? Почему Бог не разбирается с грехом? Почему Он позволяет злым людям процветать? И вообще говоря, это очень хорошие вопросы. И эти вопросы вполне можно задать и сегодня. И я уверен, что многие Божьи люди их и задают. Почему Бог не вмешивается прямо сейчас? Почему он допускает все это зло и в нашей стране, и в нашем мире? Почему он допускает, чтобы богатым все сходило с рук? Ну а с другой стороны, почему так получается, что среднему и бедному человеку приходится носить на себе такое бремя? Он и налоги платит, и бензин оплачивает, независимо от постоянно дорожающей цены. Ну да, богатые, конечно, тоже платят. Но у них, по крайней мере, ресурсов больше. У них есть чем платить. И даже когда начинается война, богатые могут откупиться от призыва, чтобы не пойти на фронт. И почему Бог все это позволяет? Скажите честно, бывают ли у вас такие вопросы? Они были, например, у царя Давида. И знаете что? В какой-то момент Давид ведь чуть не потерял веру, задумываясь вот как раз на эти темы. Давайте прочитаем, о чем он рассказывает в 72-м псалме, 2 стих. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Вот это очень серьезное признание. Ну, то есть Давид говорит, «Я просто посмотрел вокруг, и кто процветает? Злые, нечестивые. Так почему же Бог этого не остановит?» И вот ровно те же вопросы задавал и пророк Аввакум, живший в период правления последних нечестивых царей Юга. Царей, которые не стремились к соблюдению закона Моисеева. И в результате возрастало беззаконие. Злые дела были на каждом человеке. И казалось, что и отдельным людям, и всему народу все это сходит с рук. И вот Аввакума это реально беспокоило. Ему было от этого не по себе. Вообще у Аввакума было очень мягкое сердце. Ему тяжело было наблюдать, как люди Божии сгибаются под бременем нечестия. А теперь просто посмотрите, что происходит сегодня в мире. И посмотрите, что происходит в нашей стране. Что происходит в вашем городе. Да, политики говорят, что они заботятся о каждом человеке, в том числе и обо мне. Ну и, конечно, думают обо мне, обычном человеке, на всех уровнях власти. Но вот я смотрю новости, и там как-то про обычного человека, обычного гражданина особо не говорят. Скорее звучит большая политика. Ну а в то же время возрастает беззаконие. Так к кому же идти? И кому теперь верить? И почему Бог во все это не вмешивается? Вот таков был вопрос пророка Аввакума. Но Бог ему говорит, а знаешь, я тебе отвечу. И вот этот ответ обращен и к вам сегодня, если вы задаете тот же вопрос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь послушайте 5 стих 1 главы книги пророка Аввакума. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Бог говорит, знаешь что, Аввакум, я тебе сейчас скажу такие вещи, в которые тебе, да и твоим современникам, трудно будет поверить. Вот ты считаешь, что я ничего не делаю по этому поводу. А я на самом деле делаю, и еще как. И ты это увидишь. Ну и да. Аввакум это увидит и даже попросит Бога не действовать так быстро, потому что он, Аввакум, поймет, как стремительно Бог реализует свой план и как много всего он делает. И вот Бог ему говорит, «Да, я действую среди народов и вопреки всему беззаконию и войне и греху. Я, Бог, совершаю свое дело». Я совершаю свой суд. И вот дальше Бог скажет о том, как именно Он все это делает. И это откровение изумит пророка Аввакума. Ну, то есть, теперь понятно, что Бог что-то совершает. Но как? Давайте прочитаем 6 и 7 стихи. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его». Здесь речь идет о том, что придут халдеи, вавилоняне, и они сами себе закон. Они не признают, что кто-то может быть выше них. Они призваны владеть миром, доминировать в мире, господствовать над миром, определять, как будет устроен этот мир и, если надо, перестраивать этот мир. Они придут и выступят против Божьих людей. Они сами себе правила, они сами себе закон. Никого и ничего другого они не признают. И мы с вами увидим еще в следующий раз, что, среди прочего, они не признают Бога и не признают Божий закон. И вот в этом важная мысль. Смотрите, Аввакум возмущался. «Наш народ, твой народ, Боже, мой народ не признает твой закон». Бог отвечает: «Я приведу, я восставлю против этого народа другой народ, который тоже, и, как выяснится, в еще большей степени, в еще большей мере, не признает ни меня, ни мой закон». Читаем 8 стих. «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков, скачет в разные стороны колесницы его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу». Видите, какая картина? И, кстати, да, у Вавилона была сильная кавалерия. У ассирийцев, как мы уже говорили, были колесницы, как и у египтян. Хотя по качеству колесниц ассирийцы превзошли египтян. У них были металлические, железные колесницы. Ну а вавилоняне пошли еще дальше. Они выступили против Божьего народа, используя новейшие военные средства своего времени. Ну то есть Бог говорит своему народу: «Я не позволю вам дальше грешить». Вы думали, я ничего не делаю? Так вот, я готовлю вот этот новый народ, который пока там, далеко, на берегах Ефрата. И когда придет назначенное время, и мой народ ко мне не обратится, вот тогда я дам полную свободу Вавилону». Так и произошло. Пришла вавилонская армия. И то, как они разрушили Иерусалим, отличалось невероятной злобой и жестокостью. Вавилоняне совершали огромные преступления, уводя иудеев в плен. Давайте еще раз прочитаем 8 стих. «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков». А тут вечерние волки тоже важны. Это волки, которые ночью, тут, кстати, можно переводить и ночные волки, ночью совершают нападение на стадо. Эти волки приходят стремительно. Еще более стремительно придут вавилоняне. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Да, издалека. Река Ефрат воспринималась как очень далекое место. Но скоро иудеи узнают, насколько на самом деле это место близко. Потому что им придется жить именно там. Они уйдут туда в плен на 70 лет. Но тут у Аввакума возник следующий вопрос. И он, этот вопрос, оказался гораздо тяжелее, гораздо труднее того вопроса, который был задан в самом начале книги. Этот вопрос будет сформулирован уже позже, начиная с 12 стиха. Но подход к нему мы находим в 9 стихе, потому что Бог говорит то, что не может оставить Аввакума равнодушным. «Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок». И я полагаю, что Аввакуму пришла совершенно очевидная мысль, которая будет позже изложена. «Мой народ, конечно, погряз в грабеже. он погряз в грехе. Но ведь это ничто по сравнению с тем, что делают вавилоняне. И, как вы помните, Навуходоносор приходил трижды, и в свой последний приход он сжег и город, и храм. Он увел иудеев в плен. А ведь Аввакум жаловался, что Бог ничего не делает. И вы помните, что пишет об этом автор книги «Экклесиаст»? Это на самом деле очень древняя история. Это история повторяющаяся. Когда человек грешит, Бог это не останавливает. Поначалу человек ожидает, что будет Божий суд, причем быстрый, резкий, моментальный Божий суд. Суда этого нет, и человек решает, что можно грешить дальше. Впрочем, давайте прочитаем книгу «Экклесиаст», 8 глава, начиная с 11 стиха. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Это примерно так. В первый раз, когда люди делают злое, они думают, а вдруг сейчас нас поразит молния? Ну, кстати, я помню, как это было и со мной тоже. Мы тогда в детстве воровали яблоки из соседского сада. И вот как раз тогда, когда мы собирались туда отправиться, небо потемнело, и где-то далеко начались раскаты грома. И когда мы пришли в соседский сад, гром стал сильнее, и засверкали молнии. Я думал, что Бог меня осудит, Бог меня покарает прямо там, на месте, застав меня с поличным. Однако потом я понял, что это совсем-таки не Божий суд. И я решил, что могу делать что угодно, и я буду безнаказан. Мне нечего бояться, потому что ничего не будет. Да, кстати, человеческая природа тогда была ровно такой же, как сейчас. Тогда тоже грешили, как и сейчас грешат. Ну и 2 и 3 тысячи лет назад тоже грешили. Различие только вот в чем. То, что раньше люди делали в тайне, чтобы никто не узнал, потому что они этого стыдились, вот это делают теперь открыто. И это людей не смущает. В телевизионных программах, перед камерой, на больших экранах люди рассказывают о том, как они грешат. Они хвастаются этим. А потом ведущие программы называют это честностью. «Как замечательно, — говорит он или она, — как честно вы обо всем этом рассказываете!» Простите, да какая уж тут честность? Вот если было бы покаяние, вот тогда бы была честность перед Богом и перед людьми. Если бы было покаяние, если бы было признание греха, если бы была попытка или хотя бы какое-то стремление попросить прощения, вот это было бы честно. А тут просто похвальба, просто желание хвалиться своим грехом. И это считается нормальным. И люди это смотрят, а некоторые даже платят деньги, чтобы это смотреть. Так что никакого нравственного совершенствования, никакого совершенствования человеческой природы, о котором некоторые так любят поговорить, такого самосовершенствования на самом деле нет. Да, сегодня люди перестали называть грех грехом. Однако принцип «как вы яхту назовете, так она и поплывет» – этот принцип здесь, конечно, не работает. Грех не перестанет быть грехом, если его назвать, например, нормальным общепринятым поведением. Грех все равно остается грехом, как бы мы с вами его ни называли. Это грех перед Богом. Полагаю, так же было и в Израиле. И в первый раз, когда они нарушили 10 заповедей, им было не по себе. Они дрожали от страха. Они думали, что суд Божий настанет прямо здесь и сейчас, моментально, сразу же. Ну, просто огонь сойдет с небес и всех пожрет. Но понимаете, поскольку суд за злое не происходил моментально, люди погружались в грех все глубже и глубже, следуя велению своего греховного сердца. И сейчас, в наше время, среднестатистический человек и вовсе не верит в какой-то Божий суд. И в чем-то наши современники сегодня похожи на Аввакума. Он ведь говорил: «Я молил тебя, Боже, чтобы ты разобрался с моим народом, погрязшим в грехе. У них дела все хуже и хуже, и грех этот теперь повсюду. Он совершается открыто. И зло, и вражда, и страшная безнравственность. И Бог по этому поводу ничего не делает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А не похоже ли это на то, как и вы сегодня относитесь к происходящему вокруг? Кругом грех, а Бог ничего не делает. Да, правда. Может, Бог действительно умер, как утверждают некоторые? А может, и не было никогда никакого Бога? Почему вы так решили? Да просто потому, что Он не вмешивается в дела людей, а нам бы очень хотелось, чтобы Он вмешался. А правда не вмешивается? Правда не совершает своих дел? Ну вот смотрите, Он позволил нам долгое время иметь материальное изобилие. И люди перестали заботиться о Божьей истине. И вот изобилие кончается. Или еще. Бог благословил свою церковь, чтобы она росла и укреплялась, чтобы она свидетельствовала о нем. Но она стала горделивой и себелюбивой. И теперь вокруг все больше сопротивления христианской вере, сопротивления христианской истине. Вмешивается ли Бог в дела этого мира? Обуздывает ли Он зло? Бог недвусмысленно отвечает «Да». Аввакум, ты думал, я ничего не делаю? Ну да, ты об этом не знал. Но там, на берегах Евфрата, укрепляется и поднимается один из самых жестоких народов. И когда придет время, они придут сюда и уведут мой народ в плен. Потому что грех никому не сойдет с рук. Ты думал, я не отвечаю на твои молитвы? Ты думал, я никак не останавливаю грех? Да еще как останавливаю. И если бы мы могли заглянуть сегодня за сцену и увидеть, что делает Бог, это непременно бы нас изумило. Я вас уверяю, прямо сейчас вы могли бы увидеть, как действует Бог. Увидеть, что замышляет Он в нашем мире. Мире, который с такой гордостью и так много веков называл себя христианским. И в заключение скажу вот о чем. Мы ожидаем от Бога справедливости. Боже, разберись в этом мире. Боже, сделай так, чтобы все было правильно. Зачастую, кстати, под этим «правильно» мы понимаем, Боже, сделай все так, как я хочу, так, как мне это удобно, так, как мне это нравится. Бог говорит, я сделаю, но не так, как мы с вами хотим, Он сделает. Он сделает так, как хочет Он сам. Мы говорим, Господи, я хочу Твоей справедливости. И здесь каждому из нас можно задать такой вопрос, и Бог нам его задает. А ты действительно хочешь Божьей справедливости? Ты действительно хочешь, чтобы все было по справедливости? Или ты все-таки хочешь чего-то другого? Знаете, друзья мои, если мы честны перед Богом и перед собой, то нет, несправедливости мы от Него хотим. Мы хотим Божьей милости. Понимаете, какая штука? Его справедливость не дает нам ни малейшего шанса. Его милость же дает нам возможность для прощения в Иисусе Христе. В следующий раз мы с вами увидим Божий ответ на второй вопрос пророка Аввакума. Вопрос, который оказался существенно больше первого. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.